Мы закончили на том, что, по всей вероятности, Островский не только внимательно прочел статью Добролюбова «Темное царство», но и взял эту статью на вооружение. Мне кажется, именно этим объясняется то, что в следующей пьесе Островского «Гроза» перед нами развернуто в полной мере «Темное царство». «Темное царство» без оговорок. «Темное царство» как таковое. Островский, получается, воспринял статью Добролюбова как своего рода подсказку. Она стала для него некоторым импульсом. К чему? К сгущению красок, к нагнетению атмосферы темного царства. Давайте посмотрим, что происходит с пространством комедии Островского в «Грозе». Исходный материал «Грозы» – это действительно комедийное пространство. То страшное, то неправедное и несправедливое, тот страшный, неправедный, несправедливый мир, который он изображает в своих комедиях. Вот это комедийное пространство и становится материалом для «Грозы». Как оно устроено в «Грозе»? Прежде всего, первый шаг, который делает Островский, делает его осознанно, он как бы расширяет масштаб. Его задача – выйти за пределы замоскворечья, выйти за пределы купеческой слободы, за пределы узкого купеческого мирка, дать общерусский масштаб. Именно ради этого, как мне представляется, Островский получает правительственные деньги и отправляется на них в командировку, как мы сейчас сказали, по волжским городам, отправляется в плавание, изучать быт и нравы маленьких поволжских городов. Он в этой поездке многое записывает, многие из этих записей сохранились, и мы можем убедиться в том, насколько эти заметки, собранная информация в поволжских городках пригодилась Островскому во время создания «Грозы». Действие пьесы переносится в поволжский город, и сама мизансцена, она не похожа на прежнюю. Дан берег Волги, высокий, с него открывается панорама, и Кулигин, один из героев «Грозы», восхищается видом и не может глаз отвести от этой широты, бескрайности. Когда воображаешь эту мизансцену, невольно вспоминаешь слова Лермонтова из «Родины разлива рек ее», то есть России, подобные морям. Вот эта мизансцена, с которой начинается «Гроза», дает общерусский масштаб. Размах, ширь – то, чего не было в прежних комедиях Островского. И надо сказать, что «Гроза» ставит перед художниками, оформляющими сцену, очень серьезные задачи. И именно постановка «Грозы» гораздо позже, уже после смерти Островского, в 1911, если не ошибаюсь, году, постановка «Мейерхольда» в Александрийском театре привела к тому, что занавес открылся, показались декорации, и зал разразился аплодисментами. Художником был Головин, и открывшийся занавес показал следующую картину – калитка где-то под потолком, овраг и полутьма, мерцающие огоньки, и действие происходит на сцене, как на дне оврага. Полное ощущение вот этого, какой-то крутизны, погруженности в этот овраг и какого-то ужаса, и какой-то стихийности. Декорации Головина были головокружительные, они поражали воображение. Вот и аплодисменты зрителей встретили декорацию. Не в конце сцены, в начале. К этому побуждает ремарки Островского, выстроенная мизансцена. Таков предел вот, оформления сцены, то, к чему стремился русский театр. «Гроза» ставит перед русским театром очень серьезные задачи. Показать мир, распахнуть его. При этом, по контрасту вот с этим распахнутым волжским миром, с этими просторами и ширью, сам город Калинов показан как чрезвычайно закрытый. Это система закрытого пространства. Давайте разберемся. Итак, с самого начала «Грозы» сталкиваются значения одних и тех же слов. Таким ключевым словом становится...